Текст Удхава-гита. Наставление аватара Вишну Кришны святому Удхаве.
Удхава сказал: «О Кришна, смертные, как правило, знают о том, что объекты чувственных ощущений – это источники опасности. Так почему же они бегают за ними, подобно собаке, ослу или козлу?»
Очень важный вопрос. Знают, так почему же бегают? Наверное, что-то внутри них хочет бегать, помимо их сознательной воли, помимо сознательного контроля. Когда разум бегает за чувственными объектами, значит, сознательная воля терпит поражение в контроле разума. Значит, сознательная воля слаба, что разум ей конкурент, притом переигрывающий ее конкурент. Очень важно понять соотношение в себе сознательной воли, ичха, шакти, которая связана также с буддхи, и манаса, ума, который связан с карма-индриями и джняна-индриями, то есть органами действия и органами чувств, которые наслаждаются посредством их и испытывают опыты. И соотношение сознательной воли и ума у йога должно быть таково. Сознательная воля является старшим, как бы родителем или руководителем, а ум является ребенком или подчиненным. Ум можно уподобить избалованному, ленивому, капризному, плаксивому ребенку, который желает все, что попадает в его поле, не задумываясь о последствиях. Например, однажды я видел такую сцену. Ребенок в детском мире попросил у матери игрушку. Когда она ему отказала, он упал на пол, засучил ножками и начал бить, сжимая кулаками, и кричать на весь магазин. То есть это был такой явный шантаж матери, провокация. Дескать, смотри, что будет, если ты мне не купишь это. И мать была в большом замешательстве, ей было стыдно и неудобно, но она не контролировала ситуацию. То есть ребенок, очевидно, был очень опытный, изощренный в таких делах. Вот, то есть ради какой-то небольшой вещи он был готов идти на многое. Вот. И мать была вынуждена успокаивать и как бы умиротворять его, делать подношения, покупать или уводить его. И вот часто ум, он подобен такому ленивому, капризному и избалованному ребенку. Более того, он очень часто устраивает такой шантаж или такие провокации, когда он что-то не получает. А Будхи, он подобен такой неопытной мамаше, которая не, на самом деле не контролирует своего ребенка и которая не знает, что делать, и пребывает в замешательстве. Это неразвитые будхи и неразвитая сознательная воля, которая не в силах обуздать манас, разум. Но именно это положение йогин должен менять в себе. День ото дня он обретает, увеличивая сознательную волю, обретает контроль над манасом. Он ему примерно говорит так: ты будешь делать то, что я тебе скажу, а не то, что ты хочешь. Йога во всем этом заключается. Читта вритти ниродха. Йога сутра Патанджали. Читта вритти ниродха означает контроль активности ума. И йогин, упражняя волю, приучает ум делать то, что хочет его воля, инспирированная светом Будхи и светом Атмана, а не то, что он хочет сам по себе. Что такое ум? Ум подобен глупому ребенку в царской семье. И если за этим глупым ребенком не присматривает хорошие регенты, воспитатели, то ему начинают разные няньки шептать на ухо всякую чепуху и соблазнять его различными другими вещами. И уму постоянно шепчут пять органов чувств. Они постоянно ему шепчут различные вещи. И если сознательная воля не контролирует ум, он всему этому подвергается. Йогин не мирится с этим положением, и он воспитывает, увеличивает свою сознательную волю. С помощью сознательной воли он дисциплинирует ум, манас, и тоже воспитывает его. Вот такое йогическое воспитание – это и есть садхана. Если человек задает вопрос: вот у меня нет таких переживаний, вот прошло столько-то лет. Задаешь вопрос: за последние годы сколько ты провел в ретрите? Соблюдаешь ли ты брахмачарию? Есть ли у тебя регулярная садхана? Завершил ли ты базовые практики? Выросла ли у тебя кумбака? Выросла ли способность сидеть в падмасане или хотя бы в ситхасане или сукхасане? Сколько километров ты прошел, практикуя ходьбу в созерцании? Сколько миллионов раз мантру начитал? Это дело чисто техники, дело времени, дело накопления. То есть прилагал ли ты усилия к тому, чтобы твоя сознательная воля взяла ум под контроль? И если ты тренировался и прилагал, то невероятно, чтобы ум не подчинился. Он обязательно подчинится. Один духовный искатель, который изъездил множество стран, посещал Индию в поисках секрета, ключа, он посетил однажды самого великого святого, забравшись в горы рядом с Бадрикашрамом. И когда он его посетил, и поклонившись ему, он спросил: «С вами в чем же ключ богореализации?» И он посещал многих учителей и занимался йогой немного, пытался и медитировать, и делать пранаямы. И садху сказал: «Конечно, сынок, я дам тебе ключ богореализации. Ты должен встать в 4 утра или в 5, совершить омовение, сделать анулому-вилому пранаяму, а затем делай на 4 счета сахита-кумбака пранаяму. После этого ты должен медитировать». И он ему изложил то, что он давно и так знал, 1000 раз уже. И он сказал: это ключ к богореализации. И этот человек был очень разочарован. И он сказал: что, и это все? Святой сказал: а что, тебе здесь недостаточно этого? Ты просто должен это делать. И этот человек сказал: ну, я все это пытался делать. Святой сказал: ну, видишь ли, я то же самое делал, только я это делал 20 лет подряд и не прерывал этого, в отличие от тебя. В этом ключ богореализации. Ключ к богореализации не в каких-то скрываемых тайнах, а в регулярности садханы, в сильной воле и полной самоотдаче.
Благословенный Господь сказал: «В сердце неразличающего человека естественным образом возникает ошибочное представление «я» и «моё». И тогда ужасный раджас, страсть, настигает ум, который изначально сатвичен. В уме под влиянием раджаса появляются желания, и он начинает строить самые различные планы. Затем под влиянием привлекательных аспектов желанных вещей у глупого человека развивается неуемная жажда к их обретению. Даже будучи захваченным и отвлеченным раджасом и тамасом, человек развлечения, осознающий их порочность, снова сосредотачивает свой ум, не позволяя развиться этой ошибке, вызванной невнимательностью, и продолжает оставаться незатронутым раджасом и тамасом.
Проблема для получения медитативных опытов является так называемая сбивающая прана. Сбивающая прана – это раджас. Омрачающая прана – это тамас. И насколько возможно, йогин прежде всего должен стремиться избавиться в себе от раджаса и тамаса и утвердиться в сатве. Сатву еще называют сияние. Ее еще называют заслуга. Это такое сияющее, чистое, безмятежное, умиротворенное, ровное состояние праны и ума. Параллельно развивая волю, йогину следует вновь и вновь утверждаться в сатве. Когда возникает сатва? Когда питаешься умеренно, не острой, не соленой пищей, сатва развивается. Когда соблюдаешь брахмачарью, очищаешь каналы, когда следишь за чистотой канала лучше, чем за чистотой тела, развивается сатва. То есть хороший йогин никогда не должен позволять себе иметь нечистые каналы. Это даже может быть важнее, чем иметь нечистое физическое тело. Нечистые каналы бывают по разным причинам. От желаний, которые постоянно двигаются в уме, от загрязнений в сновидениях, от нарушения заповедей, от общения с нечистыми, загрязненными энергетически людьми, от препятствующих духов и сущностей, от жизни в нечистых местах. Нечистые каналы ощущаются как активная Муладхара чакра, Свадистана чакра и другие, Манипура чакра, Анахата чакра. И при этом прана идет не потоком Нивритти внутрь, в центральный канал, а потоком Правритти. Она идет наружу и забивает канал, откладываясь в каналах, затрудняя циркуляцию ветра и омрачая сознание. И нечистую прану можно чувствовать как зуд или раздражающее жжение в какой-то области. И когда много нечистой праны, она целиком покрывает нижнюю часть тела, покрывает область чакр, и тело человека становится таким как бы вязким, плотным, Ну, словно вас залили некую такую сырую резину, негибким, тяжелым, и ум тоже становится инертным. У него фактически отключаются высшие контуры сознания. Ему скучно думать о философии, созерцать. Нужны какие-то грубые раздражители. Он быстро засыпает, когда особенно слушает какие-то тонкости учения, абстрактные вещи ему недоступны. Он не способен на какие-то серьезные практики. У него в медитации сильная либо возбужденность, либо расплывание. Тело тяжелое. По утрам он просыпается, ему надо долгое время, чтобы просто прийти в себя. Все это признак тамаса и раджаса. От чего это зависит? Это зависит от чистоты энергетических каналов собственного ветра и циркуляции собственной нади. Другая причина может быть: собственные нади чисты, но есть препятствие астрального тела. И в данном случае надо тогда очищать астральное тело. Ритуалами здесь не работает пранаяма. Допустим, с точки зрения пранаямы у человека чисты каналы. Но если у него загрязнено астральное тело, как бы он ни делал асаны, пранаямы и прочее, астральные загрязнения будут опускаться и не давать его ветру нормально двигаться, и пранаямами с этим не справиться. Итак, когда йогин берет под контроль каналы, сатва увеличивается, раджас и тамас уменьшаются. Сатва увеличивается благодаря соблюдению правил винаи, благодаря служению и внимательному созерцанию, благодаря общению со святыми, избеганию нечистых мест, раздражительного общения, благодаря чтению священным текстам и поклонению святым. Все это увеличивает сатву. Раджас и тамас можно уподобить ворам, которые проникают в ум и тело йогина и периодически его грабят. Забирают самое ценное – жизненную силу, мудрость, осознанность. А потому йогин всегда тщательно заботится, чтобы остеречься от этих воров.
Будучи внимательным и усердным, он должен в надлежащее время управлять положением своего тела и дыханием и подчинить мне свой ум постепенной практикой сосредоточения. Чтобы ум, отвлекаемый всем, действительно мог быть поглощен во мне, вышеупомянутый процесс йоги преподавался моими учениками, Санакой и остальными. Удхава сказал: «О Кешава, я желаю узнать, когда ты учил этой йоге Санаку и других, и в какой форме ты это делал?»
Итак, Кришна говорит: «Я, как Вишну, преподавал это учение еще кумарам, Санаке, Санатане, Санандане и других». Удхава говорит: «И что же ты им передавал?»
Благословенный Господь сказал: «Санака и другие, духовные сыновья Брахмы, спросил своего отца о тонкой и высшей цели йоги. Санака и другие сказали: «О Господь, ум привязан к объектам чувств, а объекты чувств воздействуют на ум».
Ум привязан к объектам чувств. Это означает, объекты чувств воздействуют на ум. Это означает, что между сознанием и объектами есть связь, зависимость. Ум сильно развернут наружу, и у него нет внутреннего центра, который бы обеспечивал самоосвобождение от объектов и дистанцию от объектов чувств. Поэтому возникает сильная привязанность. Как эту зависимость победить? Между умом и объектами чувств надо создать барьер, надо создать дистанцию. Эта дистанция создается благодаря практике санкальпы. Санкальпа – это словно невидимая, тонкоматериальная, прозрачная стена между вашим разумом и внешними объектами. Если вы практикуете санкальпу, например, атмавичара, сон и другие, такая стена создается. Рамана Махариши говорил так: для йогина нет другого выхода, кроме как смотреть на мир и на Вселенную, кроме как признать их иллюзорными и постоянно упражняться в рассмотрении такой иллюзорности. Благодаря санкальпе зависимость ума от внешних объектов чувств утрачивается. Ум постепенно приобретает привычку обращаться вовнутрь, созерцать самого себя и распознавать тонкие уровни самого себя, и постепенно в этом утверждается. Ум же, развернутый наружу, зависимый, является марионеткой, рабом внешних объектов.
Как же тогда они прекращают влиять и воздействовать друг на друга? Для человека, который ищет освобождение и хочет возвыситься над ними. Благословенный Господь сказал: выслушав этот вопрос, великий Господь Брахма, существующий извечно и Творец всех существ, задумывался над ним снова и снова, но не мог понять сущности вопроса, ибо его ум был занят деятельностью. Чтобы дать действенный ответ на этот вопрос, Брахма начал созерцать меня. И тогда я посетил его в форме лебедя. Увидев меня, они подошли, коснулись моих стоп и, выбрав Брахму в качестве их головы, спросили меня: «Кто ты есмь?» Будучи спрошены мудрецами, всецело жаждавшими узнать истину, я ответил им: «Узнай от меня, о Удхава, что я сказал тогда». «О мудрецы! Если ваш вопрос относится к Атману, тогда та реальность, будучи единой и неделимой, делает такой вопрос неприемлемым и невозможным. Ведь должен же я, говорящий, на чем-то основываться. Поскольку тела всех существ состоят из пяти элементов, и поскольку в действительности по своей сути они одинаковы, то твой вопрос «Кто ты есмь?» простое сотрясание воздуха, и он совершенно бессмысленен. Пойми правильно, что ум, слух, зрение и другие органы постигают одного только меня и ничто другое. Да, мои сыновья, ум привязан к объектам чувств, а объекты чувств воздействуют на ум. Таким образом, чувства и ум, переплетаясь вместе, формируют тело дживы, которое всегда тождественно мне.
Итак, Вишну говорит кумарам: ум привязан к объектам чувств. В свою очередь, объекты чувств воздействует на ум. И чувства и ум, переплетаясь вместе, и формируют тело души, которое на самом деле всегда тождественно мне. Джива всегда тождественна Атману. Атман всегда тождественен Брахману. Сами по себе эти различия в абсолютном смысле не существуют. Но в относительном джива не пробуждена, и поэтому она сильно отождествлена с телом. Такое отождествление произошло, потому что чувства и ум сильно переплелись в живой душе.
Посредством отождествления со мной необходимо избавиться как от ума, который из-за постоянного сосредоточения на объектах чувств привязан к ним, так и от объектов чувств, воздействующих на ум.
Итак, Вишну говорит, посредством непрестанного сосредоточения на мне надо избавиться от ума. Что это означает? Манас должен развернуться от объектов чувств и сосредоточиться на Атмане. Но сразу сосредоточиться на Атмане он не может, потому что это очень тонкое состояние. А значит, все, что у него есть, это будхи. Будхи – это своего рода предтеча переживания Атмана. Значит, ум, манас, должен развернуться и сосредоточиться однонаправленно на будхи, в надежде на то, что, объединившись с будхи, будхи раскроется, и тогда атман воссияет во всей полноте. Каким образом это сосредоточение происходит? Когда манас выполнил пратьяхару, развернулся вовнутрь и уловил внутреннюю вибрацию будхи, сумел ее захватить и сосредоточиться на ней, происходит такое сосредоточение. Когда вы выполняете Шамхави-мудру, и ум распознает тонкое пространство и утверждается в осознавании пространства, происходит сосредоточение на будхе. Когда вы выполняете вайшнави-мудру, то есть работаете с санкальпой, и ум на фоне любых переживаний распознает тонкое «я есть осознавание» или осознавание, связанное с другой санкальпой, все это способы проникновения в будхе. На первом этапе мы просто находим и проникаем в будхе, на втором этапе мы должны сосредоточиться. Нахождение будхи соответствует манане. Указание на будхи, допустим, как сейчас, когда духовный учитель говорит, соответствует стадии шравана. А нахождение будхи с помощью метода прояснения и отсечения сомнений, когда вы четко отделяете будхи от манаса и всех прочих переживаний, и у вас больше нет сомнений, это манана. И постоянное сосредоточение на нем – это нидхьясана. Например, когда йогин поддерживает санкальпу пространства, или когда он поддерживает санкальпу божественная гордость, непрерывно сосредотачиваясь на чувстве божественной гордости, или когда он сосредотачивается на нисходящей ануграха шакти. Все это помещение манаса в будхе. Еще раз прочтите.
Посредством отождествления со мной необходимо избавиться как от ума, который из-за постоянного сосредоточения на объектах чувств привязан к ним, так и от объектов чувств, воздействующих на ум.
Благодаря такому постоянному сосредоточению мы сначала избавляемся от ума. Под умом здесь имеется в виду не функция манаса, логических операций, а функция отождествления с ахамкарой, эго. Мы избавляемся от той иллюзорной личности, которую мы принимали за себя. Когда такое избавление происходит, йогин переходит на стадию самотрансценденции или самоотдачи. Его личность меняется, она растворяется в Будхе. Это еще не полное просветление, но разотождествление. На этой стадии йогин становится очень самодостаточным, и все привязанности его покидают. Также он уходит от концептуального понимания учения и находится на неконцептуальном уровне. Следующий этап – это устранение не только иллюзорного ума, но и устранение объектов. Это гораздо глубже. Устранение объектов означает, что нечистое кармическое видение постепенно очищается, и те объекты, которые служили объектами кармы и клеш, уходят из поля зрения и кармического видения йогина. И даже внешний мир постепенно меняется. Например, нечистое видение мира людей постепенно меняется на мандалу чистого измерения. Мир, как внешняя неуправляемая реальность, постепенно становится проявлением сознания, становится управляемой реальностью, чистой мандалой.
Бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон – это качества разума, обусловленные гунами. Высшее «Я» отлично от них, поскольку оно доказало это, будучи их свидетелем. Поскольку переплетение с разумом приводит гуны в движение в дживе, то необходимо отказаться от него, покоясь во мне, запредельном. Тогда объекты чувств и ум разъединятся.
Итак, Вишну говорит кумарам: три состояния сознания, бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон – все это проявление трех гун. Высшее «Я» отличное от них. Нужно отказаться от переплетения гун и разума. Отказаться как? Говорится, покоясь во мне, запредельном, тогда объекты чувств и ум разъединятся. Как это следует понимать? Покоясь в запредельном означает, открыв состояние созерцательного недеяния, обрести в нем уверенность, утвердиться, оставаться в нем до тех пор, пока такая уверенность не наберет силу. Тогда происходит разъединение объектов чувств и ума. Что это означает? Вы больше воспринимаете внутреннюю реальность, подобную пространству, нежели внешнюю реальность. Примерно такое соотношение. 60% вы воспринимаете пхаву или пространство, а 40% вы воспринимаете внешний мир. Этих 40% вам хватает на адекватность, общение, служение, нужды тела и прочего. И вот борьба за то, чтобы внешняя реальность уступила переживанию внутренней пхавы или состояния пространства, это и есть путь самоосвобождения. И сначала происходит разъединение. Поначалу, когда йогин переживает это состояние, разъединение может происходить очень сильно. Так что йогин даже игнорирует внешний мир, если он не научился не захватываться этим состоянием. Однако, однобокое разъединение – это ошибка. После того, как утверждение в состоянии, подобном пространству, произошло, происходит вторичное соединение. Вторичное соединение означает, что теперь ум заново соединился с объектами чувств. Но теперь он соединился не прежним способом, не сансарным. Не так, как раньше он к ним не привязался и с ними не захватился, а произошла интеграция. В сущности, интегрированный с внешними объектами ум, он никак не захвачен. Он только переживает пустотность во всех объектах. В этом принципиальная разница.
Зная, что неволя, обусловленная эгоизмом, источник всех...
Там надо свару поменять просто. Все выровняется.
Зная, что неволя, обусловленная эгоизмом, источник всех бед дживы, необходимо отвращаться от него и избавляться от отождествления себя с разумом, пребывая в запредельном.
Связанность, обусловленная эгоизмом, источник всех бед дживы. Необходимо отвращаться от него и избавляться от отождествления себя с разумом, пребывая в запредельном. Источник бед живой души – это связанность, которая обусловлена привязанностью манаса к ахамкаре. Манас не видит Будхи или еще не верит силе Будхи. Ахамкара обладает большой силой, поскольку ахамкара питается благодаря внешним чувственным объектам. И манас, по сути, соблазнен ахамкарой, введен в сильное заблуждение. А Будхи, пока его воля не развита, над манасом не имеет власти. Тем не менее, нужно увести ум от очарования ахамкарой и постепенно показать ему красоту, важность и чистоту Будхи. Это происходит всегда, когда мы дисциплинируем, контролируем ум, развиваем концентрацию и созерцание. Говорится, необходимо отвращаться от него и избавляться от отождествления себя с разумом, пребывая в запредельном. Как отвращаться от эгоизма? Всякий раз, когда вы созерцаете, следует выслеживать, что во мне эгоизм, а что во мне проявление Будхи и Атмана. И в тот момент, когда развлечение было проявлено, и вы четко видите, что эгоизм – это то, что идет от объектов чувств, органов чувств и манаса. Следует терпеливо самоосвобождать то, что идет от эгоизма. Отходить в сторону, дистанцироваться, не поощрять это, не давать ему развиваться. Когда йогин выполняет таким образом практику, то говорят, он умеет самоосвобождаться немного. Когда вы можете наблюдать за концепциями, это тоже форма эгоизма. Вместо того, чтобы увлекаться концептуальными построениями, просто течением мыслей, если вы от них уходите и утверждаетесь в пространстве, концепции высвобождаются в естественном состоянии, то есть растворяются так же легко, как снежинка падает в океан, просто вы их не подпитываете. Это избавление от отождествления себя с разумом. Наконец, когда такое происходит постоянно, ум погружается в запредельное, в свой источник, в Будхи. Будхи сам по себе представляет ваше космическое интуитивное сознание, подобное безграничному пространству. Можно его ощущать как золотую сферу, расположенную прямо в центре головы. Это как некий очень тонкий супраментальный механизм, встроенный в нас так же естественно, как сердце или любой внутренний орган. Нет никаких проблем, чтобы прямо сейчас быть внимательным и осознавать Будхи. Надо просто очень тонко и умело вслушиваться и открыть канал Дхьяна-Вахини, канал медитативной связи с Будхи. И может быть так, что когда вы созерцаете, вы очень тонко и внимательно просто вслушиваетесь в тонкую основу своего разума. И вы просто бдительно, как бы так замерев в полном послушании, полном смирении ума, не давая уму колебаться, просто вслушиваетесь. И вот само такое уже вслушивание – это уже открытие канала Будхи. И явно можно ощущать результаты, потому как открывается сахасрара чакра, ветры втягиваются в центральный канал, частота дыхания и длина дыхания уменьшаются. Тело становится легким, словно что-то невидимое произошло. Иногда, если у вас каналы чисты и энергия пробуждена, можно видеть даже внешние эффекты. Например, когда я в ретрите садился медитировать, даже не выполняя практики, только входя в созерцание, начинали трещать стены, отслаиваться обои от стен. Происходил постоянно какой-то треск, реагировала радиоаппаратура. Просто ветры входили в центральный канал. И я чувствовал, что подо мной земля ходуном ходит, словно легкое землетрясение. 2-3 балла, может быть. Активировалась Муладхара чакра, прана земли. При этом никакие практики не выполнялись, кроме обычной Шамхави мудры. Это признак того, что вы правильно устанавливаете связь с Будхи, и ваша прана на это реагирует, словно вокруг происходит тонкое изменение пространства. Кармическое видение поменялось. Иногда, если вы приходите в нечистое место и зарождаете такое созерцание, то в этом месте могут быть какие-либо звуки. Что-нибудь падает или лопается неожиданно. Это так могут реагировать существа, живущие в этом месте. Они избегают. То есть вы являетесь фоном очень тонкой чистой праны. И от вас, как в радиусе нескольких метров, она постепенно распространяется. Часто были различные случаи, когда, медитируя где-то в мирских гостиницах, только занимаясь медитацией, я замечал, как начинали происходить разные такие вещи. Сначала происходило какое-то беспокойство, такая некая возбужденность в окружающем пространстве, а затем все умиротворялось. Вы поменяли свой ветер. И все это происходит благодаря тому, что вы вслушиваетесь в принцип Будхи. И когда такое вслушивание происходит, это происходит наяву. Вы словно погружаете свой разум в океан золотого света. Он очень тонкий, и он как бы сопровождает ваше обычное восприятие. Он словно накладывается на обычное восприятие и существует внутри предметов. Говорится, нужно избавиться от отождествления себя с разумом, пребывая в запредельном. И когда открытие канала Будхи произошло, нужно просто держаться этого состояния. И если вы длительное время держитесь, наступает этап самотрансценденции. До этого это был этап самоосвобождения. То есть вы открыли канал связи с Будхи и погрузились в Будхи. Возникают мысли, чувства, но они, только коснутся этого состояния, сразу же растворяются. Но не произошло еще такого глобального распахивания, еще не произошло изменения видения. Все-таки есть эго, и вы созерцаете, исходя из двойственности. Но если вы длительное время пребываете в этом, наступает такой момент, что вы понимаете, вот эту малую часть меня надо отдать Будхе, надо пожертвовать ее полностью, что это нехорошо вот в таком состоянии находиться, как бы это себе дороже. Ну, вы понимаете, что вы теряете очень много. И тогда возникает такое переживание: «Я не свой, я Божий, не моя воля, а твоя». Это означает, что эго сдает последние позиции. И манас полностью доверяется Будхе. И доверившись Будхе, ваша часть восприятия окончательно отрывается от отождествления с Ахамкарой и манасом и утверждается очень сильной преданности Будхе. И на этой стадии очень важна самоотдача и преданность Будхе. Это такая невероятная преданность и невероятная самоотдача. Полная поглощенность и погруженность до самозабвения. Эту стадию называют самотрансценденция или самоотдача, прапати. И нельзя сказать, что это происходит один раз и затем все как-то успокаивается. Это происходит непрерывно, оно увеличивается постоянно. Это как бы такое ощущение, словно вы прыгаете в воду со 100-метровой вышки и летите. Но вы еще не долетели и продолжаете лететь и лететь. Сараха об этом случае говорил: «Сначала ум йогина извергается, как водопад, а затем он подобен полноводной реке. После этого он становится подобен огромному безмятежному океану».
Oh.